Дорогие друзья, братья и сестры, давайте откроем вместе с вами Евангелие от Луки, первую главу, прочтем там несколько стихов, а перед тем, во время того, как мы открываем это место, я хочу задать вам вопрос. Вопрос будет звучать несколько необычно. Как бы вы себя чувствовали, если бы около 9 месяцев вы не могли бы ни говорить, ни слышать? Вы бы были полностью глухи и немы. Вы скажете, ну, кому же такое ужасное пожелание можно даже и дать? На первый взгляд, это пожелание кажется действительно ужасным, но, тем не менее, это именно то, что произошло со священником Захарии. И более того, это был очень интересный и глубокий духовный опыт для этого человека. Интересно, если бы нам действительно пришлось молчать и не говорить, и ничего не слышать все это время, а именно это произошло с Захарией, то как бы мы себя после этого чувствовали? И вот еще что важно, какими бы первые были наши слова после этих 9 месяцев, после этого долгого периода молчания. По всей видимости, у Захарии было время хорошенько обдумать свою позицию. Вы помните, что ангел закрыл ему уста, именно потому что тот не уверовал. Весьма логичное наказание, потому что... Ну, безмолвие – это и есть неверие. Неверие не может произвести ничего на свет. Но посмотрите, первые слова – это здесь, в 60-х и 70-х стихах первой главы Евангелия от Луки. Первые слова этого мужа Божьего, уже можно так его характеризовать, Захарии, они касаются славы Божьей. Эти первые слова пророческие. Вот действительно, мы настолько погружаемся в этот мир, в его шум, что нам порой необходимы эти моменты тишины для того, чтобы, выходя из них, мы ближе были бы к Богу. И вот о чем пророчествует священник Захария. Его пророчество наполнено глубоким смыслом, а я хотел бы прочесть всего лишь 2 стиха, 68 и 69. Скажу заранее, что пророк Захария, конечно, или вот священник, вернее, Захария в данном случае, его пророчество, так что можно и пророком назвать, ну, чтобы только не спутать с ветхозаветным Захарией, правда? Что интересно здесь? Вот полностью его пророчество практически, за исключением, ну, нескольких стихов, посвящено Господу Иисусу Христу. Не его собственному сыну, не Иоанну Крестителю, а именно Иисусу Христу. И вот эти 2 стиха, на которые сегодня мы обратим с вами внимание, это 68 и 69 стих. «Благословен Господь, Бог Израилев, что поставил, посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего. Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения». На этих словах мы сегодня и остановим наше внимание. Итак, друзья, если мы будем искать общение с Богом в тишине и от суеты этого мира, то мы также можем назидаться от Него. Тогда, когда неверие затмевает наши уста, то только хвала Богу и истинное Слово Божье может их открыть. Именно так было в жизни Захарии. Тогда, когда он узрел этого отрока Божьего, который идет, он пророчески взглянул на него и сказал, что вот он, рог спасения Божья. Ну, о чем же мы думаем тогда, когда слышим эти слова, что Господь Иисус Христос – это рог Божьего спасения? Может быть, под словом «рог» здесь подразумевается, ну, скажем, разъяренный бык с длинными и острыми рогами, удар которых практически смертелен для любого, кто попадается на его пути. И вот он в ярости бежит и готов пронзить каждого, кто встретится на пути. А может быть, тогда, когда мы читаем об этом образе, перед нами встает картина двух, скажем, оленей, которые не могут пропустить друг друга в узком месте. Они не желают уступать друг другу и устраивают поединок, используя свои рога. А может быть, здесь образ, ну, скажем, козы, которая отбивается от внезапного нападения хищника своими небольшими рогами. Или здесь имеется в виду тот мифический рог изобилия, который был распространен в преданиях древних народов, из которого якобы чудесным образом происходят различные плоды и злаки для пропитания. А может быть, здесь рог – это музыкальный инструмент? Ведь вот эти древние еврейские трубы, которые использовались для того, чтобы давать сигналы тогда, они ведь тоже были именно из рога сделаны, из рогов животных, буйволов, волов и так далее. Так и говорилось, шофар, по-еврейски это труба в нашем переводе, означает не что иное, как рог. И сегодня тоже у нас есть рожки, вот эти музыкальные инструменты. А может быть, это тот рог, из которого пьют? Потому что и так тоже рог в Библии употреблялся. В него наливали жидкость. Удивительно, что у Иова была даже дочь, одну из дочерей, которую Господь дал ему уже после того, как его бедствия прошли, то ее имя переводится как «рог краски». То есть в рог наливалась краска, и, видимо, она была настолько красива, что ее назвали даже «рог краски». Но для того, чтобы нам понять значение этого слова, нам необходимо сравнить другие места Священного Писания и посмотреть, что именно имел в виду Захария. Ведь Захария здесь основывает свою песню на Ветхом Завете. Он берет вдохновение именно оттуда. Ну и так как это песня, что может быть логичнее, как не пойти в самую поэтическую книгу Ветхого Завета, в книгу Псалмов, и посмотреть, как это слово употребляется псалмопевцами именно там. Удивительно, что это единственное место в Новом Завете, вот эта предрождественская песня Захарии, в которой Иисус Христос называется «рогом спасения». Итак, заглянем в несколько мест из псалмов. Первое место мы откроем в псалме 91. В этом псалме есть такие слова в 10 и 11 стихах. Псалом 91, 10 и 11 стихи. «Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззакония, а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим ли елеем». Для нас, может быть, эта тема несколько неудобна. Сразу мы вспоминаем о чем-то таком рогатом, не совсем приятном и так далее. Но вспомним, речь идет об израильском народе. Это один из восточных народов, народ, который жил скотоводством. Поэтому для них вот эти все образы, они весьма милы сердцу и очень даже понятны. И здесь псалмопевец говорит: «Ты, Господи, побараешь моих врагов, они гибнут, а с другой стороны Ты мой рог возносишь». Здесь, конечно же, рог – символ оружия, символ силы, символ победы и символ благоденствия, потому что дальше эта мысль продолжается и говорится, что «Ты умощаешь меня свежим елеем». Тоже может быть не совсем приятно для нас в нашей культуре представить себе, что по нас стекает вот это свежее масло, по нашей голове, может быть, по нашей бороде, помните, по бороде Аароновой, до краев одежды его, и это и есть то братское общение, которое есть. И нам не так-то приятно, может быть, чтобы масло стекало по нас, но вновь-таки представим себя на месте древнего израильтянина. И здесь говорится о роге единорога, ты возносишь меня, «Ты мой рог возносишь, как рог единорога». В новых переводах вот этого места сказано, что здесь имеется в виду рог вола или буйвола, но почему-то старые переводы остановились на вот этом слове «единорог». Почему? Мы вернемся несколько позже к этой мысли. Итак, очень понятный образ для израильтян – символ победы, символ силы, символ могущества. Пророческое место прочтем из одного из малых пророков. У пророка Михея в 4 главе есть такие слова. У пророка Михея в 4 главе 13 стих. Пророк Михей, 4 глава, 13 стих. «Встань и молоти, черь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыке всей земли». Мы верим, что в данном случае имеется в виду пророчество, еще не исполнившееся. Это произойдет в тысячелетнее царство, когда Господь дарует своему народу в том числе и земную власть. Это то, что евреи ожидали от первого пришествия Господа Иисуса Христа. Помните, как его ученики уже уже, в общем-то, перед Вознесением спрашивали, а не в это ли время ты восстановишь царство Израилю? Они имели в виду пророчество как раз наподобие вот этого. И вот здесь говорится, что да, действительно, будет то время, когда Господь восстановит царство Израилю, и Израиль будет править над язычниками, и принесет трофеи, и посвятит эти трофеи Господу. Так вот, тогда, конечно, не было машин, не было танков, но говорится здесь о роге железном, и, конечно, мы представляем себе железные орудия. О медных копытах здесь говорится. Вновь Израиль представлен уже в благом смысле в виде вот этого поборающего животного. Ну а теперь еще раз обратимся к псалмам. Мы все ближе подходим к значению вот этого слова «рог», которое употребил Исаия, которое употребил Захария в своей пророческой песне, священник Захария. Итак, в псалмах, в 131-м псалме мы прочтем 17 и 18 стихи. Псалом 131, стихи 17 и 18. Там написано: «Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». «Возвращу», говорится здесь, «рог Давиду». Вспоминайте, когда мы читали это пророчество священника Захарии, там говорилось о том, как раз, что вот он всходит из дома Давидова. Господь именно оттуда взращивает, воздымает этот рог. На нем будет венец сиять его. Удивительно, еще читая псалом, можете не открывать, я прочту из 17-го псалма, здесь как раз сказано, что вот это имя, рог спасения, принадлежит никому иному, как самому Господу Иегове, Богу Отцу, Господу Саваофу. Здесь сказано в 3 стихе: «Господь твердыня моя и прибежище мое». Помните, это знакомый нам псалом: «Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Вот здесь говорится о том, что Господь нас охраняет и защищает со всех сторон. Это, конечно же, образное выражение псалмопевца Давида. Всем нам известно знаменитое место Писания из 6 главы послания к Ефесянам. Там говорится о том всеоружии Господнем, в которое Писание призывает нас облечься. Так вот, вот это место, 17-й псалом, можно по праву назвать таким же по значению, то есть говорящим о всеоружии Божьем, только написанном в Ветхом Завете. И вот здесь вместо меча, а меч был оружием уже римских легионеров, Павел именно оттуда брал свои мысли, брал вдохновение, чтобы писать 6 главу послания к Ефесянам, то есть Дух Святой так направил его мысль, то если там было римское оружие, римское всеоружие, то здесь в 17-м псалме имеется в виду вот эти еврейские образы, и орудием нападения и защиты здесь выступает именно как рог. «Ты меня защищаешь, и ты также побараешь моих врагов». Итак, Христос называется рогом Божьего спасения. Он является силой Божьего спасения. Мы, дорогие друзья, прочли с вами о единороге. Я сказал, что переводчики здесь разнятся во мнениях. Проблема в том, что некоторые считают, что единорог – это мифическое животное, но, несмотря на это, ведь есть животное, у которого есть всего лишь один рог. По крайней мере, один вид таких животных нам известен до сегодняшнего дня – это носороги. И поэтому во многих переводах то место из псалмов, которое мы прочли, переводится как именно «ты воздвигаешь мой рог», как рог носорога, ты подымаешь его как рог носорога. Почему здесь употребляется этот образ? Ведь у большинства животных именно по два рога, а здесь говорится всего лишь об одном. Это тоже имеет глубочайший смысл. Христос назван не рогами спасения Божьего, а именно рогом Божьего спасения. Почему? Христос не хочет делить это место ни с кем иным. Он не хочет больше абсолютно ни с кем вступать в конкуренцию. Вся сила, все могущество Божьего спасения сконцентрированы только на Иисусе Христе. Он поэтому и в единственном числе. в Деяниях апостолов в 4 главе написано: «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими». Это 11 стих, но сделавшийся главою угла. И дальше: «Нет ни в ком ином спасения, ибо нет иного имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Дорогие друзья, сегодняшняя весть, весть Рождества из пророческой песни священника Захария нам напоминает о том, что кроме этого рога нет другого спасения, нет другой силы, которая могла бы избавить нас от греха и которая могла бы привести нас к освященной жизни. Во Христе скрыта полнота благословений Божьих, и Он эту силу концентрирует на нас. Он дарует эту силу в полноте, и эта сила, это могущество, это величие сегодня для нас доступны. Мы не можем разложить наши приоритеты так, чтобы досталось кому-то еще наравне с Иисусом Христом. Христос должен быть первым. Он единорог. Он один рог спасения, и иного не может быть. Но скажите вы, может ли быть так, что этот небольшой, хрупкий, слабый, маленький младенец, о котором мы сегодня вспоминаем, как о родившемся в Вифлееме, в действительности ли его можно назвать рогом спасения, силой Божьего спасения? Нет ли здесь какой-то ошибки? Дорогие друзья, я напомню, что речь-то идет не о простом взгляде, которым посмотрел на него Захария. Этот взгляд был взглядом пророческим. Этот взгляд был наполнен верою и вдохновением Божьим. И поэтому и сегодня только тогда, когда мы смотрим на Христа очами веры, мы сможем в нем увидеть рог спасения. Кто-то видит в нем ненужный праздник, кто-то видит в нем историческую личность, существование которой даже нужно поставить под сомнение. Кто-то видит в нем обычного учителя, морализатора, того, кто пришел улучшить человеческую жизнь, быт или мораль. Но мы должны увидеть в нем, если в нас есть вера Божья. Помните, было сказано: «Имейте веру Божью». Если в нас есть эта вера, то мы сможем даже в нем, смотря на него, видеть в нем Божье спасение. Вот когда Симеон держал его на руках, вы помните, он держал этот маленький сверток. Может быть, он аукал, или как он ее, гукают, да, вот ребятишки маленькие, агукают, вот. И вот он лежал, наверное, у него на руках и вот так вот огукал. И другие бы сказали: это обычный ребенок, это этот маленький сверточек. Кто-то с ним, может быть, начал бы сюсюкать, кто-то разговаривать с ним, как будто бы это его маленький мальчик. Но когда Симеон держал его в руках, он сказал: «Все, моя жизнь подходит к концу, потому что я увидел спасение твое». Подожди, ну какое же это спасение? Это маленький мальчик, который только недавно родился, но Симеону было пророчески открыто, что в нем как раз и сокрыта полнота спасения. И вот Рождество приводит к удивительным изменениям в личности человека. Симеон говорит: «Господи, мне больше и жить-то незачем, потому что я уже увидел Твое спасение». Захария воспевает ему песню, даже забывая о собственном сыне, употребляя только два стиха для того, чтобы сказать об Иоанне Крестителе, а все остальное время употребляет для Иисуса Христа и называет этого слабенького младенца, который вынужден спасаться от иродовых полчищ, от этих страшных орд, он употребляет слова: «Он является рогом спасения Божьего, вся сила Божья сконцентрирована в нем». Вот нам бы иметь такую веру. Вы помните, как о вере сказано в послании к евреям: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И вот мы смотрим на это крохотное создание и видим в нем уже не младенца, нет, в этом-то и заключается суть нашего поклонения сегодня. Мы видим в нем того Бога-человека, который пришел, облегся в нашу плоть и взял наши немощи и понес наши болезни туда, на Голгофский крест. И вот такую веру дает нам только Господь. Я напомню еще одно известное место, это пророчество Исаии в 53 главе. Помните, там сказано так, в первом и втором стихах. Мы тоже часто это место читаем, но я хотел бы вот в контексте рога Божьего спасения его привести. Исаия пишет: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Мышца Господня – это сила Господня. То есть Исаия риторический вопрос задает. Действительно, немногим открылась сила Господня. То есть немногие, смотря на Иисуса Христа, видят в Нем эту силу. А очень-очень немногие люди, ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск, это я продолжаю читать Исаию, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Помните, да? Вот Исаия говорит, мы смотрели, и мы как раз-то этого величия не видели. И только очами веры мы способны его увидеть». Вот вы знаете, когда мы благословляем младенцев, в том числе и здесь, в собрании, когда деток благословляем, вот мы смотрим на него, можем ли мы сказать, кем он будет в будущем, кем он станет? Архитектором, писателем, строителем, художником, еще кем-то. Как сложится его жизнь? Конечно, мы желаем его Божьего благословения, мы даем наставления родителям, но тем не менее мы этого не знаем. И вот здесь этот пророческий взгляд Захарии, да и других пророков, Ветхого Завета в том числе, заключался в том, что Господь дал им это ведение, что они, только лишь взглянув, или, может быть, даже ни разу не взглянув на этого младенчика, уже могли сказать, как сложится его жизнь. Они могли сказать, да, мы знаем, что судьба его сложится именно так, как предначертал Господь, что Господь уготовил ему именно такую жизнь. Господь предсказывает о том, кем будет этот младенец. О нем произнесено множество пророчеств еще за сотни лет до его рождения. Итак, Христос – это рог Божьего спасения. Но мы скажем, зачем нам нужна эта сила? Дорогие друзья, потому что тот, у кого Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы нас спасти, у имеющего державу смерти – то есть держава – это как государство, это дьявол. Он силен, и поэтому нужен сильнейший, не просто более сильный, а сильнейший. Помните, в Евангелии от Луки Христос приводит такие слова в 11 главе, в 21 и 22 стихах. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Христос здесь образно представляет себя, сильный дьявол. Но Христос не просто сильнее. Сильнее – это средняя степень превосходства. Он употребляет здесь высшую степень превосходства. Он говорит, придет тот, кто сильнее всех, придет сильнейший, имея в виду именно себя. Христос пришел для того, чтобы вырвать нас из власти тьмы, и эта тьма настолько нас объяла, настолько нас поглотила и поработила, что нужна была огромнейшая сила и могущество. Христос говорит, «Я пришел, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы отпустить измученных на свободу». А в послании к евреям во второй главе говорится так, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы, слышите, смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Вот, дорогие друзья, нам нужна эта сила. И вот удивительно то, что это огромнейшее могущество, которое было применено тогда, когда творилась Вселенная, это была та же сила Божья, когда сочетались все эти атомы. Это та же сила, которая сильной рукою выводила Израиль из Египта. Это та же сила, которая сконцентрировалась в этом небольшом камушке в праще Давида и затем была направлена им точно в цель для того, чтобы поразить великана Голиафа. Та же самая сила сегодня находится на нашей стороне. о ней как раз и сказано, что он является рогом спасения Божьего. Эта сила на нашей стороне, она дарует нам спасение. Эта сила – могучая сила, непростая сила. Один охотник рассказывал мне, что во время охоты он думал, что он убил оленя. Но когда он подошел к этому оленю, олень вдруг поднялся и... Он получил серьезную травму. Олень хорошенько поддал ему своими рогами, и несколько дней ему пришлось лежать в больнице. У него получилось, в общем-то, почти перелом ребра. Ну, есть, конечно, случаи похуже и получше, но дело в том, что Господь сокрыл великую силу именно в рогах животных. И здесь, в этом образе, как раз и говорится, что вся сила Божьего спасения сконцентрирована на одной личности Иисуса Христа. Но разве сила нужна только для того, чтобы что-то забрать, эту добычу извлечь? Сила животным, в частности, нужна также для того, чтобы эту добычу удержать. Дорогие друзья, рог для животных, для множества животных является символом защиты, орудием защиты. Так и Христос Иисус оберегает и защищает наше спасение. Он выступает гарантом нашего спасения. Если мы делаем свою сторону, если мы соблюдаем Божьи условия и желаем пребывать с Богом, то Он на 100% выполняет условия этого завета, этого договора, этого соглашения. Он идет навстречу нам, и Он обещает совершать свое дело даже до дня Иисуса Христа. Он способен сохранить эту добычу, эту силу. Вы помните, каким образом в ветхозаветные времена те преступники, которые хотели получить помилование, которые знали, что, возможно, они убили кого-то или совершили преступление свое, и теперь либо раскаиваются в нем, либо они совершили его по ошибке, вот убийство по ошибке, то разрешалось взяться, схватиться за роги жертвенника. Роги жертвенника тоже один из символов силы. И удивительно, почему человек это делал, почему Господь оставил такую возможность, потому что эти роги были окропляемы кровью жертвенных животных. Иными словами, эти роги были символами искупления. Они принимали непосредственное участие в искуплении. И тот рог, за который мы призваны схватиться, рог Божьего спасения, для того, чтобы нам не погибнуть, он также обогрен кровью. Этот рог обогрен кровью единократно принесенного в жертву Иисуса Христа. Рог – это спасение Божье, этот рог направлен на каждого из нас, дорогие друзья. В Писании есть множество символов, которые имеют двоякое значение – положительное и отрицательное. Например, о Христе сказано, что Он камень. Но, с одной стороны, это краеугольный камень нашего строения, это камень, на котором основана вся наша духовная жизнь, наше духовное строение, духовный дом, это камень церкви и так далее. И тогда мы имеем благословение, если мы строим на Иисусе Христе и полагаем Его в основание нашей жизни. Но, с другой стороны, этот символ имеет и негативную окраску. Это для тех людей, которые не приняли Иисуса Христа. О них Христос говорит: «Я для вас камень, который отвергли строители, и тот, кто меня отверг, однажды об меня, что, разобьется. Однажды я стану причиной его падения. Вы споткнетесь об меня, вы разобьетесь об меня». То же самое можно сказать, например, о нас. Христос употребляет такой образ, как запах. Мы являемся запахом, мы распространяем благоухание Христово, но одним это благоухание идет во спасение, а другим то же самое благоухание мы свидетельствуем, они не принимают, оно идет во смерть, оно идет в погибель. Это свидетельство того, что грядет суд Божий. То так вот и этот образ, образ рога, на кого-то он направлен или за кого-то он направлен. Если вы сегодня на стороне Иисуса Христа, то вы имеете на своей стороне этот рог. Он будет поборать ваших врагов, так же, как и здесь Захария предсказывает. Он говорит, что рог спасения явился для того, чтобы избавить нас от наших врагов. А врагов у нас множество, дорогие друзья. Это мир, окружающий нас, это наша плоть, это, наконец, сатана, который продолжает духовную борьбу против детей Божьих. Ну, а те, кто не примирились с Господом, кто не приняли Его еще, для того человека этот рог станет символом осуждения, станет символом сокрушения, страшно идти против Бога живого. Вспоминается мне еще один фермер, мой знакомый, который рассказывал, как на своем пастбище он повернулся на некоторое время лицом к спиной повернулся к пасущемуся барану. И баран, недолго думая, хорошенько ударил его сзади своими рогами. Потом разогнался и ударил еще. Тот пролежал в больнице 29 дней. Великая сила скована в этих рогах, и тогда, когда мы поворачиваемся спиной к Богу, мы можем ожидать определенных последствий. Тот же фермер, кстати, рассказывал, что у него на пастбище был старый деревянный такой вот телеграфный столб, и он всегда опасался, что тогда, когда бараны его бьются об этот столб своими рогами, они вот-вот его проломают. И тогда он вбил туда гвозди, причем взял вначале и от всех гвоздей освободил их от шляпок, снял шляпки с этих гвоздей и вбил их туда, как раз в то место, где бились рогами вот эти вот бараны. Потому что, говорит он, когда я смотрел на это место, я думал, что там хорошенько поработали бобры на этом месте. Так вот, говорит он, я вбил их не полностью, но через буквально несколько дней удары продолжились, и эти гвозди, несмотря на то, что они были без шляпок, они почти выглядывали своим острием, они были вбиты в этот столб полностью. Дорогие друзья, сила Божья, сила Божьего рога спасения, рога спасения, она еще больше, она намного могущественней. В книге пророка Исаии в 59 главе сказано так: «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать». Рука – это еще один символ силы, как и мышца, как и рог. Итак, сила Божья, она не прекратила свое действие. В этом прелесть вот этого праздника Рождества. Мы его отмечаем, как христиане, вот уже множество лет. А сила Божьей благодати, она еще, слава Богу, не иссякла. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Итак, сегодня возрадуемся, дорогие братья и сестры, возблагодарим нашего Господа и благословим Его за то, что Он воздвиг этот рог спасения. А те, кто еще не примирились с Ним, призовите скорее этот рог, чтобы он не обратился против вас, и чтобы он не пошел против вас. И этот рог спасения, Бог, о котором сегодня мы говорим, что Он пришел как маленький, беспомощный, крохотный младенец, но на самом деле это был рог спасения, который пришел ради вас. Он пришел ради вашего спасения. Для чего Господь его воздвиг? Эту цель мы находим здесь же, в книге Луки, Евангелие от Луки, 1 глава, 75 стих, чтобы мы служили Богу в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Мы говорили сегодня о том, что, скорее всего, псалмопевец употребляет образ носорога для того, чтобы сказать о значении вот этого сильного рога, рога спасения Божьего. Удивительное животное носорог, вы можете себе его представить. Оно имеет огромнейший вес, но, несмотря на это, оно довольно быстро бегает, около 30 километров в час. Такая у него спринтерская скорость, даже белки бегают медленнее. Но видит это животное не так хорошо, всего лишь несколько метров впереди себя. И как же такое может быть? Как совместить эти два факта? Это недальновидность, животное не может видеть далеко, но в то же время может очень быстро бежать. Дело в том, что Творец в своей великой премудрости снабдил это животное рогом, этим страшным орудием. И с этим рогом, тогда, когда это животное, носорог, Это огромное по весу животное несется вперед, ему никакие преграды не страшны. И вот мы, друзья, во многом подобны этому носорогу. Мы ведь тоже так мало видим впереди, мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Мы не знаем, какое будет испытание у нас, мы не знаем, что завтра приключится с нами, но мы знаем, что если у нас есть рог спасения, то с какой бы скоростью мы ни двигались бы по дорогам этой жизни, мы имеем чудеснейшие обетования Божьи, скрытые в Слове Божьем и скрытые в воплощенном Слове Божьем в Иисусе Христе, в роге спасения Божьего. Тогда, когда рог спасения Божьего у нас впереди, когда Он на нашей стороне, когда Он даровал нам спасение и защищает его, нам ничто не страшно. Слава Ему за это! Аминь.